Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех приветствую! В эфире «Надежда для души» и я, ведущая этой передачи, основная ведущая, постоянная ведущая, просто потому что я бываю практически всегда, наверное, за крайне редким исключением за все эти годы. Вот. И зовут меня Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. Сегодня у нас 24 апреля, и время 15 часов 01 минута по московскому времени. И я традиционно напоминаю вам, как вы могли бы принять участие в наших прямых эфирах. Вообще в прямых эфирах Радио ТЭЛС, в том числе и в прямом эфире передачи «Надежда для души». У нас есть телефон, бесплатный номер для всей России, для всей территории Российской Федерации. 8 800 333 1706. 8 800 333-1706. И, конечно же, наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Пожалуйста, заходите на него. Там такая замечательная, очаровательная, серого цвета, очень приятного кнопка круглая. И вы таким образом, нажав на нее, сможете присылать нам свои сообщения. Ну, понятное дело, что слушать нас онлайн. Просто я не знаю, через какое устройство вы нас слушаете. Но если с нашего сайта, то вам ничего объяснять не надо. Но, может быть, каким-то еще другим способом. Так вот, значит, на нашем сайте есть вот такая возможность замечательная. И вы можете присылать нам свои сообщения. Пожалуйста, с удовольствием буду их читать, будем обсуждать то, что вы напишете, будем вместе думать, если есть какие-то вопросы. Так что, дорогие друзья, я жду таких ваших сообщений. Ну и, собственно, я хочу напомнить еще, что на нашем сайте есть очень много разной информации. Я надеюсь, интересной для вас. Здесь, во-первых, вы можете узнать, как вы можете помочь осуществлять служение нашего радио, если захотите поддержать это служение. Есть раздел, который называется «Ваш вклад». Ну и тут даже есть, так сказать, и вот такой телефон, краткий телефон 7715, с помощью которого вы можете просто перевести ту небольшую сумму, которую хотели бы пожертвовать. У нас был марафон по сбору средств, и я очень надеюсь, что многие из вас откликнулись. Но на всякий случай просто напоминаю для тех, кто, может быть, вот сегодня только-только к нам присоединился. И, дорогие друзья, если вы только-только присоединились, это не значит, что вот кто-то из вас просто вытрясает или как выколачивает какие-то там средства, уговаривает вас. Нет, это просто для того, чтобы вы знали, что на нашем сайте, если вдруг у вас вот появится такое желание, что вам не нужно куда-то там, так сказать, писать, узнавать. Вот, пожалуйста, зайдите на сайт, и вы там всю информацию найдете. Кроме того, там есть у нас замечательные разделы, которые называются «Передачи». И наши передачи, которые выходят в прямом эфире, они все записываются. И потом вы можете найти вот эти записанные прямые эфиры на передач нашего радио. В архиве у каждой передачи свой архив. Поэтому, зайдя в этот раздел передачи, вы можете выбрать любую передачу, которая вас заинтересует, и попадете в архив этой конкретной передачи. И там очень-очень удобная система навигации. Можно по датам, можно по кратким описаниям. Так что, дорогие друзья, вы не заблудитесь и очень легко сориентируетесь. А также очень легко, так сказать, и очень здорово вам могут помочь блоги. И вот на нашем сайте есть этот раздел «Блоги». Зайдя туда, вы тоже увидите блоги, которые ведут наши ведущие. И поэтому, зайдя вот в блог того или другого ведущего, там тоже вы как-то сможете сориентироваться о том, что было в той или другой передаче. Вот какие темы, может быть, рассматривались хотя бы кратко, но, наверное, об этом что-то будет сказано. И вообще, что это такое за передача? Уже просто полистав блог, вы можете составить себе представление. Ну и плавно перехожу к своему электронному адресу. Я даю свой электронный адрес, и чтобы легко было всегда в любой момент его найти, и не надо было как-то где-то записывать, запоминать, и я пишу свой электронный адрес в самом конце всех материалов, которые есть в моем блоге, а он называется «Блог Натальи Четвериной». Поэтому, если вдруг у вас появилось желание написать мне на электронную почту, пожалуйста, зайдите в мой блог, вот откройте любой из материалов, которые там есть, и просто можете, если не хотите, не читайте, просто пройдите до конца, и в конце вы увидите мой электронный адрес. Ну вот, теперь мне кажется, наверное, я уже сказала все, как мне кажется, но, может быть, я ошибаюсь, может быть, и что-то еще я и забыла сказать. Но, дорогие друзья, если что, если вспомню, потом тогда добавлю. Ну, а сейчас, мне кажется, я телефон назвала 8 800 333 17 06, сказала про наш сайт radioteos.ru или teos.fm и о тех важных, как я считаю, важной той информации, которую вы там можете найти, но там и другие разделы есть. Это я просто сказала вот о том, что я думаю, наверное, должно бы, было бы интересовать любого нашего слушателя, который любит наше радио, слушает его, или того, кто только-только к нам присоединился, для того, чтобы понять, что за радио, какие передачи. Вот я думаю, что очень было бы полезно и очень легко это сделать, просто вот так посмотреть в этих разделах и передачи, какие есть, и полистав в блоге. Поэтому я думаю, что вы получите самую, что ни на есть, полную информацию. Ну вот, а я сейчас, как мы всегда это делаем, я сейчас открою. Так, секундочку. Ага, у нас уже есть с вами два сообщения, пока я тут говорила про все про это. Итак, первое пришло от Антонины. Давайте посмотрим. Наталья Аркадьевна, я сегодня вам отправила письма. Хотелось бы получить ответ. Мне важно. Спасибо. Так, ну вот видите, я говорила как раз об электронном адресе, и Антонина написала, что она отправила мне письма. Ну, я вообще-то утром смотрела, но никаких писем, Антонина, от вас я не видела. Вот там есть другое письмо, но вот от вас я не видела. Так, хорошо, сейчас я открою свою электронную почту еще раз и проверю, и посмотрю. Так, и я сразу же прочитаю второе сообщение. Оно от Леры. Так, давайте-ка мы почитаем, что тут. Значит, я не поняла. В общем, Лера пишет. Да, точно. Я слышала, что его называют еще Фомино воскресенье. Это мне понятно, почему. Видимо, потому что Фома не верил и хотел вложить свои пальцы в раны Христа. Христос говорит им: «Мир вам». Это просто вместо «здравствуйте», типа «привет», или есть более глубокий смысл, как думаете? То есть такое ощущение, Лер, что вы как бы с кем-то разговаривали, и ну как продолжение этого разговора, да, вот это вот «да, точно, я слышал, что его называют еще Фомино воскресенье». Как-то странно просто, я не очень поняла, что значит. Ну, вы, наверное, говорите о том, что, так сказать, вот вчера было воскресенье, его называют Фомино воскресенье. Его еще называют Красная Горка, да, его называют Антипасха. Ну, это как бы несколько названий у этого дня. Ну и да, его называют Фомино воскресенье. И вы пишете, что это вам понятно. Почему? Что, видимо, потому что Фома не верил и хотел вложить свои пальцы в раны Христа. Христос говорит им: «Мир вам». Это просто вместо «здравствуйте», типа «привет». Или есть более глубокий смысл, как думаете? Ну, знаете, с одной стороны, «мир вам», так сказать, ну, «шалом», да, по-еврейски, это действительно такая как бы и форма приветствия, и пожелание мира. Но я думаю, что когда Христос говорит им вот эти слова, да, наверное, здесь есть более глубокий смысл. А как вы думаете? Да, и, Лер, Ну, как-то хотелось бы понять, вот вы вообще о чем говорите? К чему было вот это продолжение? Вы, видимо, с кем-то дискутировали, и потом хлопы, и мне прислали что-то такое. Может быть, как-то вот вместо кого-то прислали мне. Но вы как-то откройте тайну. Открой тайну золотого ключика. Вот откройте мне тайну. Что же это, про что, собственно, вы дискутировали-то, так сказать? Вот, в чем суть-то была этой дискуссии? Просто даже хотела бы понять. Как-то, ну, правда, мне даже прям интересно. Очень так как-то странно получилось. Итак, значит, по поводу «Мир вам». Давайте мы с вами вспомним, что же там происходило, да? Итак, Христос был распят, ученики все были перепуганы, да? И они даже просто с закрытыми дверями, как говорится, нос никуда не высовывали и боялись, что сейчас придут за ними и их арестуют, и там, так сказать, будут их как-то преследовать, будет что-то такое происходить. И поэтому, когда Господь является им всем, да, вот, во-первых, двери закрыты, представляете, да? И как он появляется? Ведь он же не стучится в дверь, чтобы его впустили. Вдруг он появляется перед ними, да? И как вы думаете, как они вообще? Перепуганы? Или как? Вот вспомним, как они тогда увидели, как он идет по воде, когда вот эта буря, да, на Галилейском море, и он вдруг идет по воде к ним. Как они тогда испугались? Они подумали, что это призрак, дух. И они очень испугались, потому что ничего, так сказать, доброго от духа, они такого, вот, который так является, они не ожидали. И тут вдруг вот так вот проходит через стену фактически, да, через закрытую, так сказать, дверь. Конечно, тоже испуг очень сильный, вообще испуг. Они ждут, так сказать, что их там будут арестовывать, как-то мучить, там преследовать и так далее. Они испуганы вообще-то. И плюс еще вот такое вот явление происходит. И слова «мир вам», они же что, о чем говорят? Что успокойтесь, не волнуйтесь, не бойтесь, да? Сказать, ничего дурного как бы вот нет, никакой опасности нет. Я пришел к вам, да, вот мир вам, пусть вы будете спокойны, все будет хорошо. То есть, понимаете, это вот, мне кажется, это просто легко, наверное, представить это. И еще такой момент, когда они уже потом поняли, что это Господь и так далее, и так далее. И еще о чем это говорит. И когда его арестовали, и когда его вели на казнь, когда его распинали. Ну, мы читаем в Евангелии, что ученики-то разбежались, они испугались. И вот теперь их учитель воскрес. И вот он опять с ними. А они, по сути дела, испугались и его оставили. Ну как вот, просто поставьте себя вот просто на их место, если это можно вообще, да? Вот как бы, если бы вы вот так сделали с каким-то своим, не знаю, другом, родственником и так далее. Ну, как потом смотреть ему в глаза? Как? Понимаете, поэтому тут тоже как бы и трудно, и стыдно, и сложно, и, может быть, еще и страшно даже как-то. Потому что воскрес же, значит, что какая-то сила-то невероятная, да? А вдруг сейчас накажет? Ну, тоже могут быть какие-то такие мысли. И вот эти слова «мир вам», они, это как протянутая рука. Вот я протягиваю тебе руку. Я тебя простил. Твой страх, твою слабость, в чем-то может быть какое-то даже предательство. Я прощаю. Я понимаю, и я прощаю. И ты вот восстановлен, как вот тот самый блудный сын, и ты восстановлен. И ты опять мой ученик. Понимаете? И эти слова, они еще и это тоже несут. Поэтому это такие очень такие хорошие слова, добрые слова. Ну вот, это то, что я хотела сказать. А сейчас я хочу все-таки заглянуть в свою электронную почту и посмотреть, что тут вообще. Ну, я не знаю сейчас, дорогие друзья, подождите секундочку, я вот сейчас ее открываю. Так, Антонина, по-моему, да, сейчас я посмотрю, от кого было сообщение, извините, я за... Да, Антонин. Так, ой, секундочку, вот Лера тут еще что-то написала. Добрый день, дорогая Наталья Аркадьевна. Да, вы правы, я ошиблась. И вот Лера поясняет, собственно, что была, видимо, за дискуссия какая-то. Она пишет, вчера услышала неожиданное для себя слово «антипасха» и просто оторопела. Антипасха, антихрист – это что же, примерно про одно и то же? То есть какая-то борьба с празднованием Пасхи была? Непонятно, как это? Если можно, проясните, пожалуйста, спасибо. Ага, то есть как-то вот это было, видимо, обсуждение про название вот этого вчерашнего дня. Вы знаете, вот антипасха, антихрист, вы говорите, это примерно про одно и то же, это совершенно не про одно и то же. Но, видимо, вы имеете в виду вот это как бы как приставка, что ли, да, вот это вот начало, анти. Вот, антипасха, антихрист. Христ, да? Очень часто воспринимают вот это слово «анти» как «против», да? Как вот, допустим, против чего-то. Например, вот «антихрист» – это против Христа. Ну, собственно, по сути, это так и есть, но дело в том, что здесь, может быть, даже более главный смысл – в другом значении вот этого, этой приставки или вот этой части слов. Это еще имеет значение «вместо». И мы знаем, что антихрист – это будет тот, кто как бы сядет, скажем так, как бы сядет на трон вместо Бога, да, объявит себя Христом, да, что вот как бы вот он, как вот это, знаете, второе пришествие Христа ожидается, да, чтобы такое как бы установил царство, такое всеобщее благоденствие, что все хорошо, так сказать, мир и так далее, все прекрасно. Собственно, Мессии, которого ждут, да, и ждали иудеи. Вот. А это тот, кто как бы вот фактически все это вроде бы осуществит и вместо Христа себя поставит. На самом деле, конечно же, там вот это... всего вот этого как бы сущностно не будет того, что он будет заявлять. Но, тем не менее, вот как бы внешняя сторона, как и какой-то период, она вроде бы будет, да? Но вот это вместо. Человек, который вот как бы вместо Христа себя фактически объявит, выступит вот так. То же самое антипасха. Это не против Пасхи, не борьба с Пасхой, да? Не в пику Пасхи что-то такое, а это, ну, так назвали ее антипасха. Это не то, что подменяет Пасху, а это то, что происходит на восьмой день после Пасхи, когда как бы вот заканчивается вот эта светлая седмица, вот эта неделя пасхальная заканчивается. И на вот этой светлой седмице, если вы знаете, вот устроение храмов, православных храмов, вот как изначально, да, там есть царские врата, вот иконостасы, царские врата. И они открыты были вот всю светлую седмицу. И вот после богослужения антипасхи, потом эти, вот этого дня, эти врата, они закроются. И уже как бы церковь вернется, ну, к такому более привычному ходу богослужений. Так вот, вот это называется антипасха. Не в смысле, не подмена какая-то, не в пику чему-то, не в смысле борьбы, а как бы вот такое, как завершение, что ли, да, как бы возвращение к празднованию Пасхи, и еще раз звучат как бы вот эти мотивы пасхальные во время богослужения. И поэтому вот так назвали. Мне кажется, я вроде бы ответила на вот этот вопрос. Поэтому никакой борьбы тут с празднованием Пасхи не было. И вот, мне кажется, я объяснила, как это было и что и как тут может быть. Так что вот. Так, ну а я сейчас все-таки постараюсь открыть. Так. А, ну и еще я просто вот, чтобы не забыть, еще раз я хочу вот то, о чем вы написали изначально, вот эти слова «мир вам», да, то есть «шалом». Я еще раз хочу напомнить, дорогие друзья, что, понимаете, вот то, что как бы я прощаю тебя, я принимаю тебя, я не держу на тебя обиды, зла, я не помню там ничего этого зла, у меня нет, так сказать, ничего против тебя. Это же можно выразить разными словами. И вот одна из таких возможностей – это вот эти слова «шалом», «мир вам». То есть нет камня в моей руке, да? И вообще все-таки удивительная книга Библии и удивительные книги Евангелия. Посмотрите, понимаете, нет никакой вот этой лубочности, нет никакой как бы… Ведь когда все приукрашено, какие-то трудные моменты убраны, ну, чтобы не смущали как-то они людей, умы, и такое просто все такое слащавое, слащавое. Вот посмотрите, вот ведь правда, суровая правда жизни, да? И в том, что, допустим, те же апостолы спали, не могли бодрствовать, когда Господь просил их об этом. И было видно, как ему трудно. А они как бы вот, ну вот, поддались такой слабости, да, никакой тревоги не было. Вот все, что описано, как описано их поведение, как они тебя вели. Ведь это же они сами пишут о себе. Они этого не скрывают ничего. Они об этом рассказывали, прежде чем это было записано, ведь об этом же они рассказывали людям. Когда проповедовали о Христе, рассказывали вот то, что потом вошло в Евангелие. И они ведь это не скрывали. Апостол Павел, который тоже, он идет к тем народам, которые вообще не знали о том, что он делал когда-то. И он вот рассказывает о том, что он был гонителем христиан, что он делал, каким он был, так сказать, жестоким человеком по отношению к христианам. Что потом с ним произошло, какой вот переворот в нем это все совершило, понимаете? Вот, казалось бы, большинство, наверное, из нас даже, и вообще людей, ну, какие-то вещи просто бы постаралась, не то чтобы обманывать на этот счет, но просто, ну, было и было. Знаете, говорят, как кто старый помянет, да? И вроде бы Бог же прощает грехи и не вспоминает их больше. Так чего теперь об этом говорить-то уже там? И годы прошли, и ты уже другой человек, уже пострадал много за проповедь Евангелия. Но говорит правду, не скрывает ее. И вот это просто удивительно. Просто удивительно. Ну вот это вот. Да, и еще, понимаете, тоже такой момент. Вот, ну, мне просто рассказывали, что когда как бы семья за столом собирается, то тоже вот звучит это слово «шалом», как бы, не знаю, глава семьи или хозяйка дома, просто, ну, как вот принято, да, она как бы приглашая вот к трапезе, да, так сказать, молились, благословили, и вот тоже эти слова звучат, как бы вот этот «шалом», «мир вам», как бы, да, вот такое вот замечательное приглашение, да. А здесь, когда это говорит Господь, то это и успокаивающее, и говорящее, что я вас прощаю, и говорит о том, а день-то восьмой, восьмерка – знак бесконечности, да, это вот тоже символы, понимаете? И это еще и говорит о том, что кто вам говорит о мире? Говорит Бог. Это значит, что вот мир вам, когда он это произносит, значит, это Божий мир вам. Понимаете, не на сегодня только, а как бы вот этот вот вообще мир вот Божий, который не имеет конца и края. Смотрите, как здорово, да? Так, ну ладно, вот я открыла. Открыла я. Сейчас, секундочку. Письмо Антонины. Ой, да, тут вот я увидела тут. Антонин, так тут же у вас их и несколько. Так, ну давайте будем читать. Первое письмо Антонины. Наталья Аркадьевна, в блоге вы написали, что Милене нужно проверить себя. Действительно она доверяет Богу и надеется на Него. Так, Милена прислала письмо, где она говорила о том, что вот как же так получается, что вроде бы вот и она верит в Бога, и она как бы и Библию читает, и в церковь ходит, и в храм ходит, и соседка ходит в собрание, то есть, видимо, в какую-то протестантскую церковь она ходит, и на группу по изучению Библии, которая собирается как раз у этой соседки, она тоже теперь приходит и вместе со всеми читает Слово Божие, изучает его, молится, они там все вместе, и она сама молится. И тем не менее, вот, значит, у нее не получается, как вот эти духовные помышления, да, когда она помышляет о духовном, и тем более, если, так сказать, тут еще и Дух Святой как бы должен в этом участвовать как-то, и вот у нее не получается никак победить вот эти все помышления плотские, как пишет об этом апостол Павел, по-моему, в послании к римлянам, что-то мы какой-то такой кусок из послания к римлянам тогда рассматривали. И Милена задавала такой вопрос. Значит, когда мы начали отвечать на этот ее вопрос, да, и она там писала о том, что, значит, вот, вроде бы пробуешь снова, и тем не менее вот снова ты продолжаешь какие-то вот эти вот дела плоти делать, и как-то вот эти духовные помышления не очень-то помогают от них отстать. И тогда просто я попросила ее, чтобы она тогда как-то более конкретно написала, о чем же она, о чем вообще речь-то идет, потому что, чтобы мы не рассуждали вообще, потому что, рассуждая вообще, мы можем не ответить на ее конкретный вопрос. И потом Милена прислала, кстати, тоже было несколько писем от Милены пришло, и вот, по-моему, в четверг как раз на передаче «Надежда для души» я читала эти письма, и мы с пастором Сергеем, и с теми из вас, кто тоже как-то откликнулся и хотел тоже помочь Милене разобраться с тем, что происходит в ее жизни, и мы это все рассматривали тогда. И когда я писала материал для блога, то я просто предложила Милене в конце, там несколько вопросов я ей задаю, и просто чтобы она подумала об этом, размышляла об этом, чтобы она могла сама с собой разобраться, потому что у Милены получилось так, что с одной стороны, да, она все это делает, и она любит там быть в церкви, быть в храме, размышлять молитвенно о жизни своей, о том, что с ней происходит. Она вроде бы понимает, что если бы она жила так, как учит Бог, то тогда, как-то она там написала, не пошла бы ее жизнь наперекосяк, по-моему, вот такое слово там было. Но, тем не менее, вот у нее как бы не получается жить так, как, ну, она, тем не менее, вот как бы снова она делает что-то такое, что она делает, и уже у нее и желания раскаиваться в этом особо нет. Или уже совсем нет, я сейчас не помню, как там у нее было написано. И потом Милена объяснила на конкретном примере, уже чуть ли не в самом последнем своем письме, что, например, вот она предпочитает не говорить правду, чтобы таким образом не было никаких конфликтов, чтобы никто не нервничал, чтобы вроде бы снять какую-то вот эту напряженность, но чтобы и, так сказать, то, что ей нужно, то, что ей приятно, как бы она могла, ну, ей нравится, например, быть в церкви, а муж, может быть, ну, как бы он не возражает, в принципе, но, может быть, не в таких размерах, да, чтобы не так долго, или там они как-то, может быть, договорились о чем-то. И вот когда она возвращается домой, то она не говорит, что она задержалась в церкви, а она там говорит, что какие-то, ну, может быть, ждала транспорт или там какие-то еще были причины. Ну, то есть она просто говорит ему неправду, короче говоря. И вот снова она это делает, и она уже доказывает, что, в принципе, в этом ничего такого плохого нет, но это просто так вот удобно, и, в общем, это вроде бы даже во благо, потому что так она заботится о своих ближних. Ну и вот, собственно, мы с пастором Сергеем уже как бы говорили о том, что из первоначальный вопрос, он вроде бы как-то был об одном, а тут дело не в том, что человек хочет перестать это делать, да, но у него никак не получается. А тут-то есть убеждение, что, в общем, то, что я делал, как говорится, делаю, делать буду, потому что это мне помогает, и потому что это снимает какую-то напряженность, и так в семье более благодушная, хорошая атмосфера, и так далее, и так далее. И вот отсюда были те вопросы, которые я задала. И вот Антонина пишет, что в блоге вы написали, что Милене нужно проверить себя, действительно она доверяет Богу и надеется на Него. Любит она вообще своего мужа? Ну, как-то я сомневаюсь, что я вот так писала про вообще она любит своего мужа. Ну, не знаю, как-то что-то мне странно это. Ну, хорошо. Вы даже спрашиваете ее, доверяет она мужу или нет. Знаете, меня обидели бы такие вопросы, такие подозрения. Например, я понимаю Милену, я тоже нередко не говорю мужу правду. Так, значит, и вы, как Милена, да, почитаете вот так. Дело не в обмане, то есть из-за измен или неверности, как чаще всего думают. Это просто, чтобы не сердить. Он тоже бывает недоволен, если я заговорилась со знакомыми или задержалась на шопинге и так далее. Как видите, вполне невинные вещи. Приходится придумать причину, которая его не раздражает. Но это не значит, что я его не люблю или не доверяю. Просто так удобней и проще. У нас очень хорошие отношения. Мы вместе с института были в одной компании. Дружили, знаем друг друга очень хорошо. Значит, вот это вот первое письмо от Антонины. Так, теперь, значит, вот тут второе письмо. Антонина, значит, пишет. Потом вы спрашиваете ее, пыталась она поступать, как учит Христос. Простите, но странно видеть такие вопросы. По какому праву вы сомневаетесь в ней? Я специально еще раз послушала запись, ну, запись передачи, где Милена рассказывает про себя. Ну, то есть я читаю ее письмо. Она написала, что жалеет, что когда-то делала ошибки, что привело к тому, что стало трудно отказаться от греха. Она жалеет, что тогда не жила так, как учит Христос. Понимает, что поэтому у нее получается в жизни наперекосяк. Это она так написала, вы так читали. Я считаю, она говорит это искренне. Получается, вы ей не верите, раз задаете такие вопросы. И последнее письмо, значит, пишет Антонина. Потому что она так пишет, что это последнее, поэтому дальше уже не буду проверять. Последний человек делал все, что мог. Раскаивался, молился, в церковь ходит часто и много, как я поняла. Помощи свыше не получил, поэтому написала свой вопрос. А, в смысле, Милена написала по этому письмо, где вот тогда задавала свои вопросы. Апостол пишет, если действовать духовно, и тем более, если там про Дух Святой, то победим помышления плотские. Я знаю кучу людей, кто молится годами, применяет указания Библии и нет результатов. А вы вместо ответа задаете странные вопросы. Когда Милена поступала, как учит Христос, в какой ситуации? Строго говоря, вашими словами, что это была за ситуация? Что и как она делала тогда и с каким результатом? В скобках, какого был результат? Меня это задело, потому что я легко могу поставить себя на место Милены. Знаю многих, у кого похоже со мной и Миленой. Вы пишете, это важно, чтобы проанализировать. Простите, что тут анализировать? Факты есть факты. Еще раз простите, просто я восприняла это лично, потому решила спросить об этом. Вы всегда даете ответы на вопросы, и потому меня удивило, что через эти вопросы вы предпочли уйти в сторону, надеясь на искренний и честный ответ. Антонин, знаете, меня в свою очередь тоже удивляет. А почему вы считаете, что через эти вопросы я предпочла уйти в сторону? Как раз через эти вопросы я просто вот пытаюсь помочь уже конкретно Милене в ее собственной ситуации, вот в той конкретной ситуации, которая, как получается, теперь уже вот просто из того, что она написала, стала более понятной. Не до конца, безусловно, да это, наверное, и невозможно, потому что, ну, Милена сама до конца не понимает, может быть, того, что происходит, что с ней, там, что, так сказать, какие у нее там внутренние мотивы, там, и так далее, так сказать. Человек себя, честно, до конца не понимает, да? И такие вопросы помогают человеку вглядеться в себя и какие-то вещи в себе заметить, то, что происходит в нем самом. И что, собственно, мешает, понимаете? Так. Вы говорите, что, значит, вот вас чуть ли не оскорбило, как-то вас задело то, что я предлагаю Милене подумать и ответить на некоторые вопросы. И там вопросы, в частности, есть касающиеся ее отношения к мужу. Даже не их отношений, да, ну, потому что она может предполагать, а его отношение к ней одно, а на самом деле, может быть, там что-то уже другое. Но я обращаюсь к Милене с тем, чтобы она подумала о ее собственном отношении к мужу. Есть у нее доверие мужу, есть любовь. Потому что, понимаете, вот доверие, оно подразумевает присутствие вот этого очень доброго расположения, уважения, любви к человеку. Да? Потому что, ну, мы же не будем, так сказать, каждому человеку доверяться. Даже если это родные люди, все равно кому-то у нас есть вот эта любовь и доверие. А кому-то нет, и мы будем как бы дозировать ту информацию, которую мы готовы открыть, да, вот до какой степени мы готовы открыться перед человеком. И вот это, оно, это очень важно, понимаете? И я задаю ей этот вопрос, а что тут такого неестественного? Почему человек не должен, с вашей точки зрения, подумать? Я же не требую, чтобы мне ответили на этот вопрос. Я же предлагаю Милене самой у себя спросить. Вдуматься в это. Но посмотрите, она постоянно какую-то неправду говорит мужу, да? И она написала об этом в своих письмах, что это уже на постоянной основе. Но понимаете, ну если есть с ее стороны любовь к нему, и если есть доверие, то ну почему тогда она не может ему сказать то, что есть на самом деле? Ну в конце концов, ну поговорить с ним душа в душу, ну объяснить ему, что для нее это очень важно, что когда у нее тревожно на душе, ну ей просто необходимо для обретения какого-то равновесия, внутренней гармонии, может быть, там побыть в церкви, побыть с другими верующими, молиться вместе с ним. Это хорошо и для него, и для, может быть, у них там есть дети. Когда у мамы гармония в душе, когда, так сказать, от мамы исходит покой, мир, любовь и так далее, понимаете, ни страх, ни нервозность какая-то, но это же для всех хорошо. Объясните ему это, наконец. Но с другой стороны, и ей тоже считаться с тем, что, ну, может быть, муж ждет ее, а она в это время где-то там находится, он, может быть, нервничает в это время, а вдруг что-то случилось, ну, я не знаю всех обстоятельств, и вы не знаете, и никто из нас их не знает, но их знает Милена. И, может быть, тоже не до конца, и, может быть, имеет смысл поговорить об этом с ее мужем. Потом, понимаете, вот, допустим, она поняла, что, допустим, она даже поняла, что, ну, вот, ей действительно не хватает этого доверия, и, может быть, уже как-то куда-то любовь ушла. И это совсем не значит, что там ей нужно как бы рвать отношения, разводиться и так далее. Вообще то как бы решение, которое человек будет принимать, что-то поняв про себя, будет зависеть от самого этого человека, от его мировоззрения, от его системы убеждений, системы верований, нравственных убеждений. Понимаете? Вот как этот человек предпочтет жить дальше? Уже, так сказать, с новым знанием о себе самом. Будет он продолжать жить в неправде? Просто потому, что ну так удобно, комфортно, так привычно. Ну, как бы я вот сказала неправду, и вот вроде бы тишина, и все довольны, да? Или человек подумает и увидит, что, в общем, то, что говорится в Писании о браке, и то, что вот есть у меня, это вообще-то не одно и то же. Это какие-то другие отношения у меня. И, может быть, человек захочет изменить ситуацию, поняв это. Понимаете? Потому что если будет так продолжаться дальше, то в конце концов, раньше или позже, либо у жены, либо у мужа может появиться какой-то человек, с кем будет хорошо, с кем будет понимание, будет внимание, забота, такое, как бы душа с душою говорит, да? И что тогда? Если это будет со стороны Милены, ее ложь будет усугубляться. Если это будет со стороны ее мужа вот такой, значит, он начнет тогда что-то придумывать и обманывать. Что? Пропасть будет расширяться. И что потом? Будут измены или будет развод? Или, может быть, подумав о том, что происходит, и даже увидев, что что-то как-то у меня куда-то любовь уходит вообще, если не ушла совсем, как мне кажется сейчас. Может быть, человек решит, что я не хочу так жить. Но поняв, что в сердце нет любви, нет доверия, понимаете, это же не обязательно нужно рвать отношения и разводиться. Кто об этом говорит? В Писании мы знаем, что то, что невозможно человеку, возможно Богу. И если человек верующий, то он теперь, поняв про себя, то, что у него недостаток любви, у него нет доверия, он может уже конкретно, целенаправленно молиться Богу и просить его помочь с этим, размышлять именно об этом, не вообще о чем угодно, а конкретно о том, что для него очень актуально, очень важно, понимаете? То есть человек будет сознательно предпринимать усилия, чтобы это изменить, целенаправленно будет молиться об этом, будет говорить Богу именно о том, что его тревожит, что для него важно. Не какие-то там какие-то абстрактные молитвы, понимаете? То есть разные направления есть. И понятно, что сам человек будет решать, что он выберет. Но для того, чтобы вообще об этом задуматься всерьез, нужно же понять, что во мне происходит. И причем тут доверяю я или я кому-то не доверяю, оскорбляю недоверием. Понимаете, я выполняю свою функцию. Как человек, который занимается душепопечительским служением, моя задача вот как бы помочь человеку, у которого есть какие-то проблемы, лучше увидеть, что происходит в нем самом, и помочь ему взглянуть на то, что говорит Писание. Сам человек будет принимать решение, что он дальше будет делать. Максимум, что я могу сделать, это просто показать ему, какие у него есть варианты, какие есть пути. И я знаю, что это работает. И работает не только с людьми верующими, но даже с людьми неверующими, которых ты как бы вот их перед Богом особенно не поставишь, да? Но просто сам факт, что человек начинает думать, вот конкретно вот моя проблема связана с этим, и вот какие есть варианты. И если мы, так сказать, пойдем по этому пути, так гипотетически, вот в одном направлении, что получится, в другом направлении, к чему мы придем? И тогда человек уже более здраво начинает выбирать для себя путь. И это работает, и это помогает. Так вот, поэтому тут мое недоверие, понимаете, как раз доверие. Я доверяю тому, что человек может заглянуть в себя и разобраться. Ему только нужна небольшая подсказка. Вот ты подумай над этим, и все. Я предлагаю Милене подумать о том, чтобы об этом заглянуть в себя и понять, что в глубине ее сердца, чем она мотивирована. И тогда она увидит, почему она никак, как бы, вот, как бы повторяет одно и то же. Да, она, собственно, уже, по-моему, это поняла. После наших передач она писала где-то даже об этом. Потом вы говорите, вот вопрос о вере и доверии Богу. Очень актуальный вопрос. Если я верю Богу, если у меня есть доверие Ему, Его словам, тогда я рискну поступить так, как Он говорит. Понимаете? Я буду молиться, я буду просить Его помогать мне, поддерживать меня, дать мне смелости. Если я читаю, что говорит Господь, но если я упорно не делаю так, как Он учит, а что тогда это значит-то? Это что, значит, что у меня такая крепкая вера, что ли? Ну, сами подумайте. Понимаете? Может быть, это значит, что я не воспринимаю Его слова всерьез, а это значит, что я и Его всерьез не воспринимаю, что я в это не очень верю, я сомневаюсь в этом. Ну, так важно с этим разобраться или нет, как вы считаете? И разве это не помогает мне лучше понять себя? Потом. Разве не бывает так, Антонина, что человек ходит в церковь, читает Библию, молится, при этом не ожидая, что за этим будут следовать изменения в его жизни? Что вот сам факт, что он все это делает, ну, вот это, так сказать, знак равно благочестивое поведение. Со мной все в порядке, да? Вы же пишете, что вот вы, ваши знакомые, делали то, что говорит Христос, молились, никакой помощи не получили, перемен не произошло. И вы пишете, факты есть факты. И говорите, что тут анализировать? Так вот, факты и надо анализировать. Вы считаете фактом, что не было результата. А я считаю, что необходимо разобрать эти факты. Потому что пока для меня эти факты, которые вот вы считаете фактами, немножко такие под вопросом и в кавычках, может быть, даже. И прежде чем говорить о результатах, а давайте разберемся с другими фактами. А что было конкретно вами предпринято? Что делали? Как делали? В какой ситуации находились? Что происходило тогда? И о чем вы в этой ситуации молились? Какие действия предпринимали, чтобы улучшить положение, изменить эту ситуацию? Что вас тревожило? Что вы хотели бы изменить? Понимаете? А как должно было бы быть, чтобы было хорошо с вашей точки зрения, чтобы вы получили как бы такой желанный для вас результат? Это не праздные вопросы, согласитесь. Они как раз и помогают понять нам, чем человек внутренне мотивирован, понимаете? В том числе и его болевые внутренние точки. С чем эти точки связаны? И вот отсюда эти вопросы. Что делала, как делала, какой был результат? Смотрите, проблемы с мужем. Жена считает, что 100 раз говорила с ним, толку никакого. Поэтому говорить бесполезно. Молилась, нет результата. Молиться бесполезно. Начинаем разбираться. 100 раз говорила. О чем? Как говорила? О чем молилась? И оказывается, молилась о том, чтобы он изменился, чтобы он перестал то-то, 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 а стал то-то, то-то, то-то. Понимаете? То есть главную причину она видит в нем. Вот в нем все проблемы. Хотя, когда говорит о ситуации, то, конечно, говорит, что виновны оба, если есть ссора, конфликт, она понимает. Понимаете, с одной стороны, в уме как бы есть это понимание, но оно как бы такое поверхностное, как пленочка. Оно не влияет на поведение, на мышление, на слова человека. Понимаете, даже на восприятие ситуации тоже не влияет. Хотя бы чуть-чуть, как бы со стороны встать и посмотреть для большей объективности. Ну, и это проблема, потому что это не дает действительно разобраться в происходящем объективно. И это не даст решить эти конфликты. Просто невозможно их решить. Ну, дорогие друзья, время наше подошло к концу. Спасибо вам большое, Антонин, что вы задали эти вопросы. Вы знаете, что я постараюсь в блоге, может быть, как бы вот дописать то, что я не успела сейчас сказать. Видимо, действительно об этом нужно говорить снова, снова и снова, чтобы не возникало вот такого, таких каких-то вопросов и недопониманий. Еще раз спасибо вам, Антонин, за ваши вопросы. Спасибо всем тем, кто был со мной. Тебе лишь спасибо. И я прощаюсь с вами до завтра.